Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Старикам тут не место. Новый нацпроект, который должен сберечь здоровье самых дорогих россиян. Зачем нужна биопечать органов и можно ли доверять науку Ковальчуку? Интервью с биологом Ириной Якутенко. Зачем Китай вынудил Путина поехать в Монголию? Украина бьет по НПЗ дронами. Ждем черных лебедей с экономистом Александрой Прокопенко. Обстрелы Украины, много погибших мирных жителей. Владимир Зеленский решил сменить кабинет министров. Зачем это нужно? И что думают западные партнеры? Обсуждаем с политологом Олегом Саакяном.
Посмотрите внимательно. Он может улыбнуться только зубами. Это такая холодная, да? Ну, тепла там не видно.
Вот у него лицо качественно сделано или там нет ботокса?
Ну, я думаю, что там однозначно он есть, и он везде, где надо или где не надо. И если видно его лицо, оно без мимики, неживое, как мертвое. Да? Ну, куда это годится? Ну, может быть, сидеть в политбюро, может быть, с таким лицом ты можешь, да? Но...
Это «Грани времени» в студии Мумин Шакиров. Подведем итоги недели. Буду улыбаться глазами.
Орденом Ленина и второй золотой медалью «Серп и молот» отмечены большие заслуги в укреплении экономической и оборонной мощи страны, члена Политбюро ЦК КПСС, председателя Совета министров СССР Николая Александровича Тихонова.
Леонид Ильич Брежнев. За несколько месяцев до смерти немощный старик, руливший огромной Советской империей. На тот момент, в 1982 году, ему было 76 лет. Или всего 76. Вокруг него такие же пенсионеры на посту. Глава правительства Тихонов, 77 лет. Идеолог партии Суслов, 80 лет. Министр иностранных дел Громыко, 73 года. По сегодняшним меркам, не древние старики. В мире немало успешных политиков, которые активны после 70 и даже 80. Но тогда, 40 лет назад, это была печальная картина уходящей эпохи Брежневского политбюро. Пройдя через сталинские чистки и войну, будучи не совсем здоровыми людьми, из последних сил цеплялись за власть и уходили только тогда, когда их гробы выносили из высоких кабинетов. Медицина могла многое, но была бессильна против старения организма.
Вчера до глубокой ночи и сегодня утром продолжалось прощание трудящихся Москвы, а также зарубежных делегаций с Леонидом Ильичом Брежневым.
С чувством глубокой скорби советский народ проводил в последний путь Юрия Владимировича Андропова.
Сегодняшнее поколение кремлевских обитателей тоже перешагивает 70-летний рубеж. Путину 72. Его ближайшим соратникам, бизнесмену и основателю Банка России Юрию Ковальчуку 73. Его брату, президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку 77. Помощнику президента России Николаю Патрушеву 73. Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко 75. А несменяемому Александру Лукашенко всего 70. Молодой. Все эти влиятельные и богатые люди на вершине власти и совсем не похожи на членов политбюро Брежневского разлива и никуда не собираются уходить. Ну а для этого нужно крепкое здоровье и качественная медицина. Кто же спорит? И выяснилось, что российские власти потребовали от ученых срочно предоставить им имеющиеся разработки по борьбе со старением. Казалось бы, что тут плохого, но у расследователей из проекта «Система» и издания «Медуза» возникли вопросы.
Ну, понятно, что декларируется эта задача как борьба с всеобщим старением, но в том числе наверняка это интересует и высокопоставленных чиновников, в частности, потому что, по нашим данным, одним из лоббистов этих программ является Михаил Ковальчук. Это, в общем, достаточно известный, как минимум в узких кругах, российский ученый, который, во-первых, близок к Владимиру Путину, а во-вторых, является куратором Росатома, госкорпорации, которая сейчас активно инвестирует в различные медицинские проекты.
Фигура Михаила Ковальчука раздражает многих. Президент Курчатовского института пугает публику тем, что западные элиты стремятся при помощи генной инженерии превратить большую часть человечества в бессловесных служебных людей.
Возникла реальная технологическая возможность выведения служебного подвида людей. И этому помешать уже не может никто, это развитие науки, но это по факту происходит. И мы с вами должны понимать, какое место в этой цивилизации мы можем занять. Дальше.
Конспиролог и расшифровщик генома русского человека Ковальчук даже попал под жесткую критику расследовательской команды ФБК Алексея Навального.
Михаил Ковальчук, выступая на каком-то собрании, заявил в буквальном смысле, что Владимир Путин инициировал и был в личном качестве участником всех грандиозных научных прорывов, которые совершила российская наука за последние 20 лет. Давайте посмотрим эту одну минуту. Будьте осторожны, вас может стошнить.
Владимир Владимирович, наукой занимается весь свой срок пребывания у власти. Вот я могу сказать, вот грандиозные шаги, которые были сделаны за вот последние там, да, полтора, практически два десятка лет с 2000 года, ни один из крупных знаковых шагов для развития науки не был сделан без участия Путина.
К национальному проекту «Борьба со старением» приложил руку и Владимир Путин. Он выступил в феврале с программной речью на конференции «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня, опережая время». Путин зациклен на своем здоровье, считают журналисты из издания «Проект». По их версии, главу Кремля в поездках сопровождает команда врачей. А сам он интересуется нетрадиционной медициной.
В какой-то момент на рубеже первых десятилетий этого века Путин оказался настолько озабочен собственным здоровьем и долголетием, что начал практиковать и вовсе средневековые обряды. Это срезка рогов или пантов алтайских маралов. Не особо гуманная процедура, основанная на неподтвержденной гипотезе, будто купание в вареной пантовой крови излечивает от всех болезней и продлевает молодость.
На проблему продления жизни брошена старшая дочь Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова. Она же акционер медицинского проекта «Намека», развивающего в том числе новые методы лечения рака. Курирует ее деятельность тот же Михаил Ковальчук.
Наша команда ведет исследование в сторону молекулярных процессов воздействия парадгормона на костную ткань. Даже не на саму костную ткань, хотя ее тоже, а на стволовые клетки, на мезенхимальные и стромальные клетки. Мы пытаемся понять, насколько парадгормон способствует или не способствует дифференцировке этих клеток в сторону костной ткани.
Увеличивать продолжительность жизни российских граждан будут за счет новых технологий и инновационных продуктов, сообщило государственное агентство РИА Новости со ссылкой на презентацию проекта. Можно ли вообще повлиять на продолжительность жизни человека? Этот вопрос я адресовал пластическому хирургу из Риги Янису Заржецкому.
Можно сказать так, что мы уже живем гораздо дольше, чем наши предки. Если посмотреть в историю, даже недавнюю историю, люди жили 35 лет, 40 максимум. 12 женились, рожали детей, и потом до свидания. Сейчас я перескочил 60, я уже два раза должен быть ныне покойным. И важно не жить дольше, а качественно жить дольше. Это уже на сегодняшний день реальность.
Как добиться сегодня снижения старения клеток?
Ну, там есть различные методы. Генетическое программирование, есть химические средства, то есть агенты, которые тормозят эти все процессы оксидации, да, антиоксиданты. Да, мы читаем, что везде есть эти антиоксиданты. Но они только тормозят, пока есть только тормоза. Но то, такого эликсира вечности пока никто не изобрел.
Новый национальный проект о технологиях сбережения здоровья вызвал уже целую волну негативной реакции. Критиков можно понять. Тут и связь с дочерью Путина, и участие одиозного Михаила Ковальчука. Обсудили стратегии увеличения продолжительности жизни с научным журналистом и биологом Ириной Якутенко.
Все-таки стоит разобраться сначала, что конкретно за исследование, потому что, может быть, эти подозрения обоснованы, а может быть, что-то из того, что делается под эгидой этих научных учреждений, вполне достойное.
Общий вопрос. Каким может быть сегодня эликсир молодости человека, учитывая, что человечество за последние 100 лет повзрослело почти на четверть века, на 25 лет. Некоторые страны легко перешагнули 70 лет, некоторые даже 75.
Да, именно в этом причина того, что я, наверное, скажу, что эликсира молодости как такового, наверное, у нас не будет, потому что мы видим, что мы, в принципе, уже существенно продвинулись на пути продления жизни, если еще 150 лет назад, скажем, 200, тем более, еще раньше средняя продолжительность жизни была около 30 лет. Да, безусловно, была высокая младенческая смертность, но, тем не менее, люди тоже не жили массово за 70+. То сегодня в развитых странах мы видим, совершенно легко люди приходят за 75 и больше. Более того, мы видим, что долгожители тоже стали жить дольше, но несущественно дольше. То есть, несмотря на все достижения там, современной медицины и так далее, долгожители у нас чуть-чуть продвинулись. Если раньше они умирали где-то в районе 100 лет, то сейчас это где-то около 120, чуть поменьше. То есть, похоже, по крайней мере, на нынешнем этапе развития мы не можем еще куда-то дальше продвинуть это все, но мы точно можем, и мы это уже делаем, существенно продвинуть возраст здорового долголетия. То есть, когда из этих там 75-80 лет мы не живем последние 50 лет на таблетках с плохим качеством жизни, не в состоянии двигаться, здесь болит, там колет, лишний вес, одышка и так далее, а люди вполне себе бодрые, веселые, готовые, не знаю, начинать новый бизнес, заводить новые семьи и вообще жить в свое удовольствие. Потому что просто идея продлить жизнь, она порочна. Важно продлевать не жизнь как таковую, а срок здорового долголетия.
Вот авторы этого расследования в «Медузе» и проекта «Система» опубликовали те разработки, которые должны произойти в определенных областях. Я быстро их зачитаю. Разработка медицинской продукции направлена на снижение бремени старения клеток, разработка новых нейротехнологий, связанных с этим медицинской продукцией, разработка методов коррекции иммунной системы на основе ее выявленных критических показателей в старении, разработка новых методов медицинских технологий, включая медицинские изделия, основанных на технологии биопечати. Вот что из этих сложных формулировок вам кажется наиболее важным и на что надо обратить внимание?
Ну, это все больше похоже, конечно, на условное за все хорошее против всего плохого. То есть давайте мы возьмем и что-нибудь такое опишем, чтобы получить грант. То есть пока это выглядит примерно так. То есть это очень общие слова. Надо вчитываться, что там конкретно они предлагают, есть ли уже какие-то под этим разработки или ничего нету, и мы только хотим получить деньги, а дальше посмотрим, как это будем исследовать. Особенно вот эта последняя разработка новых методов медицинских технологий на технологии биопечати. Но это можно прикрутить не только к старению, а к любой тематике. Можно разрабатывать новые медицинские технологии, поэтому тут надо смотреть в деталях, что они будут исследовать. Но, в принципе, процессы, связанные со стареньями, изучаются довольно хорошо, потому что запрос на эту тему велик. Хотя, я, например, не вижу там одного из основных, что старение старением, но у нас все равно есть там проблемы с сердечно-сосудистой. То есть мы умираем в основном все от проблем с сердцем и сосудами. Да, это основная причина смертности. И износ сердечно-сосудистой системы – это тоже один из признаков, связанных со старением, но он здесь не перечислен. То есть, видимо, они говорят про какие-то более специфические механизмы.
Каким способом лично Путин, используя все высочайшие достижения медицины, может продлить себе жизнь? Этот вопрос волнует как его друзей, так и недругов.
Основные процессы, связанные со старением, нам более или менее известны. Кое-какие из них зависят сильно от генетики, и на них мы не можем повлиять. Это мы знаем из изучения геномов долгожителей, потому что мы знаем, что долгожительство, это часто семейная история. То есть довольно редко бывает, что папа, мама, дедушки, бабушки там в 65-67 лет умирали от инфаркта или от инсульта, а вы будете жить 100 лет, это редко бывает, потому что инфаркты, инсульты в раннем возрасте часто тоже определены определенными процессами, заданными вашими генами, которые заставляют там, условно, там, например, у вас много плохого холестерина, условно, накапливается, даже если вы ведете здоровый образ жизни, значит, образуются бляшки в сосудах, и в какой-то момент это может привести к фатальному исходу. Почему я говорю, что в эту сторону все равно надо смотреть, когда мы говорим про старение. И изучение долгожителей говорит нам, что, по-видимому, часть процессов, которые обеспечивают это самое долгожительство, на них мы повлиять не можем, это либо есть, либо нет. Но то, на что мы можем повлиять сегодня, на самом деле, это довольно развитая индустрия. И человек, не обязательно глава какого-то государства, любой человек, у которого есть доступ к деньгам и к современной медицине, может, в принципе, корректировать все эти процессы и при условии, что он еще и соблюдает, например, здоровый образ жизни, потому что, к сожалению, да, мы видим, что тот потенциал исходный, который у нас есть, предположим, генетически у нас средний, да, небольшой, не маленький, но вот средний, чтобы мы по максимуму его использовать, нам нужно вести тот самый скучный, неприятный, ужасный, который все мы не любим, здоровый образ жизни. Ну, и одна из важных вещей, составляющих этого здорового образа жизни, это ограничение колоража. Мы знаем это, что это один из основных методов, продлевающих жизнь. Потому что он при таком режиме питания, при ограниченном поступлении энергии извне, организм вынужден использовать все источники энергии, которые он находит внутри себя. И в частности, он утилизует всякие вот как раз испорченные белки, неработающие клетки. То есть он как бы чистит все то, что накапливается. А когда у нас много энергии поступает извне, то мы не заморачиваемся тем, чтобы все это почищать, и оно все скапливается и в итоге приводит к проблемам. Поэтому если человек придерживается здорового образа жизни, умеренно питается, в дефиците калорий, ну или вот где-то близко к дефициту, регулярно занимается физической активностью разного рода, как аэробной, так и силовой. Вот слово «саркопения» вы произносили, когда зачитывали цитату из этого документа. Саркопения – это деградация мышц с возрастом, она действительно происходит, приводит к разным травмам там, и так далее. Если человек занимается силовыми тренировками, то есть не допускает деградации мышц, занимается аэробными тренировками, общая выносливость у него высокая, и плюс он внимательно следит за своим здоровьем. Сегодня человек, который за этим следит, уже сегодня может совершенно легко вот этот свой весь потенциал, наверное, не 100 лет, потому что 100 лет, конечно, генетически все-таки предопределено, но за 80 может легко жить.
В этих предложениях по разработкам часто звучит слово «биопечать». Как вы ее понимаете?
Ну, оно не имеет отношения именно к старению. Как я уже сказала, как раз вот это может быть применено вообще в любой области. Биопечать – это такие технологии, при помощи которых мы как бы можем создавать трехмерные структуры, но не искусственные, там, я не знаю, из пластика, а с использованием живых клеток. Ну, например, биопечать, это когда пытаются делать, да, какие-то как бы заместители органов, они же трехмерные органы, нам нужно каким-то образом вот этот каркас, этот скелет воссоздать, и это, для этого используется биопечать. То есть это один из методов, который используется в медицине в целом, не обязательно в терапии старения, поэтому он может быть где угодно. Ну, в идеале, в каком-то пределе, да, в будущем, может быть, когда мы научимся делать, если мы научимся делать искусственные органы, то, да, видимо, биопечать, ну, как мы сейчас предполагаем, может быть, все поменяется, будет использоваться для создания этих искусственных органов, потому что, да, например, если в силу возрастных процессов орган у вас не работает, то, к сожалению, прогноз плохой.
Ну, попробую вам возразить. Дэвид Рокфеллер, один из богатейших людей в Америке или в Европе, неважно, где он жил последние годы, ему сделали 7 операций на сердце. Он прожил 102 года, 7 раз поменяли ему сердце. То есть, если у тебя есть деньги, то ты можешь значительно продлить свою жизнь, так?
Ну, конечно, но там не было никакой биопечати, ему, скорее всего, меняли, я не знаю, что меняли, все сердце или клапаны, или что-то еще. Это были, скорее всего, донорские органы. Безусловно, мы это можем делать и сегодня, но там есть, конечно, ряд ограничений, потому что после трансплантации в любом случае надо принимать иммуносупрессанты, там есть реакция отторжения и так далее. Поэтому, конечно, если есть критически много денег, можно и сейчас пытаться таким образом выкручиваться, постепенно меняя органы, которые выходят из строя, на донорские органы. Но понятно, что это недоступно всем, и, возможно, связано с какой-то коррупционной составляющей, потому что вообще-то есть очередь на донорские органы, и там нет такого правила, что у кого больше денег, тот получает эти органы.
Вы уже говорили о наследственных болезнях или то, что родители оставляют детям и внукам. И эта продолжительность жизни зависит от того, сколько живут или прожили родители. Вот если, возвращаясь к Путину, а это интересно всем, то его родители, папа, по-моему, прожил 88 лет, мама где-то столько же. Это говорит о том, что у Путина хорошая наследственность, так?
Ну, чисто вот так, если использовать так называемый rule of the thumb, да, но, конечно, чтобы более точно сказать, нам хорошо бы получить доступ к генетическим данным и посмотреть, потому что у нас уже накоплен некоторый материал относительно того, куда надо смотреть, чтобы понимать, действительно ли эти люди, так скажем, генетические долгожители, или, ну, просто так получилось, но, боюсь, этих данных у нас не будет.
Почему женщины живут дольше мужчин?
У этого есть разные объяснения от образа жизни, потому что мужчины гораздо чаще умирают от всяких насильственных причин, травм, да, погибают на войне, например, рискованное поведение, злоупотребление веществами разными и просто риск куда-нибудь залезть, откуда-нибудь спрыгнуть и, я не знаю, ввязаться в конфликт. Это первый момент. А второй момент, у нас есть гипотезы, которые связывают большую продолжительность женщин по сравнению с мужчинами, с особенностями работы, условно говоря, нашей иммунной системы в целом. Ну, если очень огрублять, можно так это все представить, что иммунная система мужчин, когда мы бы еще были в условных пещерах, цель мужчины была какая? Ну, оплодотворить женщину, потом защитить ее и свое потомство. Поэтому ему нужно было хорошо выживать после того, как его побили, покусали, или он куда-нибудь упал, там сломал ногу. А вот на долгосрочное выживание его иммунная система не была нацелена, ну, потому что при таком образе жизни долгосрочного проживания не предполагалось. В случае с женщинами все иначе. Женщине нужно выносить ребенка, выкормить ребенка, а потом, естественно, бремя материнства ложилось практически всегда, и сейчас тоже, но сейчас меньше, но в прошлом уж точно, в основном на женские плечи, поэтому женщина должна была жить долго для того, чтобы шансы на выживание ее потомства были выше.
Ну, подводя итог нашей беседы, скажите, вот ближайшие 20-30 лет насколько вырастет продолжительность жизни, или мы достигли какого-то максимума, и это будет погрешность в 1-2 года?
Есть разные попытки оценить, сколько же у нас биологический предел. Ну, на самом деле, вот мы видим долгожителей, это люди с выдающимися в этом смысле, выдающимся сочетанием генов, которые позволяют им жить дольше, даже если они не ведут обязательно здоровый образ жизни. Ну вот, наверное, где-то вокруг этого мы сейчас и видим какой-то наш биологический потенциал. И для того, чтобы его как-то существенно увеличить, нужно какое-то революционное открытие или прорыв, и не факт, что это будет сделано. Периодически появляются новости, ученые обнаружили ген, который увеличивает продолжительность жизни, не знаю, червяка, там, Cinerarabdites elegans, да, есть такие черви, с которыми всегда проводят ученые эксперименты, биологи или мышки там, или еще кого-нибудь, на там 100%, например, или на 170%. И все сразу бросаются это транслировать, что смотрите, мы теперь будем жить 200 лет, потому что мы этот ген сейчас как-нибудь модифицируем генетически человека, этот ген тоже в человека вставим, и тоже будем так жить. Поменять мозг у нас не получится. Поэтому, скорее всего, в случае тела мы сможем еще немножечко увеличить вот это все. А вот что делать с мозгом, пока непонятно. Как нам сделать так, чтобы мозг наш не старел, и как минимум еще усталость от жизни не накапливалась. Потому что хорошо, мы можем добиться того, что наше тело будет жить еще на 20, на 30 лет больше. Но у нас люди в депрессии уже там с 20, с 30 лет. А что будет, если они будут жить, то есть жить в депрессии 80 лет? Мне кажется, это сомнительная перспектива. Но это вот следующий этап, когда мы сможем еще продлить на несколько лет, может быть, десятков лет жизнь тела. Нам надо будет как-то разобраться с тем, чтобы усталость от жизни в мозгу и, в принципе, функционирование мозга тоже не отставало от этого.
На этой неделе появилось еще одно расследование, посвященное Владимиру Путину. Журналисты из центра «Досье» выяснили, что помимо дочерей у Путина есть два сына – 9-летний Иван и 5-летний Владимир от известной в прошлом спортсменки Алины Кабаевой.
Мы довольно много занимались открытыми источниками. В процессе раскопок этих открытых источников мы нашли человека, который согласился с нами поговорить. Это человек, который работал и работает в семье Владимира Путина. И, в принципе, семьей Владимира Путина занимается огромное число людей. И все, что он нам рассказал, все детали быта, все мы смогли подтвердить по открытым источникам и по не очень открытым источникам. В общем, мы уверены, что его рассказ правдив.
Тут мир, конечно, раскололся. Одни считают, что глава государства должен быть безупречен в личной жизни. Раз Путин требует сохранения традиционных ценностей, пусть и сам себя покажет в окружении жены и детей. Другие критики убеждены, что глава Кремля имеет право на частную жизнь без прессы и телевидения, и его главная миссия – это служить России, а не демонстрировать свое семейное счастье. Политолог Аббас Галямов считает, что народ должен знать все.
Конечно, народ очень любит заглядывать за кулисы, Особенно в ситуации, когда, ну, от него что-то скрывают. Это касается любого народа, а уж россиян тем более. Вот, поэтому эта информация, вот она очень широко разойдется. Помните, неподъемное, просто какое-то невероятное количество просмотров, десятки миллионов фильма Навального про дворец Путина. Да, это, ну, нечто сопоставимое.
Иван и Владимир живут в мире беззаботного детства. Яхты, правительственные джеты, персональные учителя и тренеры, но в то же время под охраной ФСО и без общения с простыми смертными. Их коллеги, если так можно выразиться, дети Александра Лукашенко и Рамзана Кадырова, все время на виду, с малых лет стараются занять место в информационном пространстве. Авторы расследования не показали нам фотографии детей Путина по соображениям этики и безопасности. И после крика в сети хочется их поддержать. Правильно сделали. Какими бы они ни выросли, хотя бы сейчас мы можем не обсуждать их наряды, машины и вредные привычки, а все-таки обсуждать поступки их отца, что мы и сделаем с политологом Аббасом Галямовым. Как Путин выкручивается в истории с захватом ВСУ части Курской области и эвакуации оттуда десятков тысяч людей?
Мысль о том, что, дескать, ничего страшного не происходит, но она же имеет... На нее можно посмотреть под другим углом, и очень многие так смотрят. То есть, подождите, получается, что для вас судьбы сотен тысяч россиян, ведь число беглецов, ну, как минимум, превышает 120-130 тысяч. Это слова губернатора Курской области, сказанные на том первом совещании, которое прошло уже, ну, почти месяц назад. Вот сразу после начала вторжения, да, у Путина тогда, помните, селекторное совещание было. Вот, и тогда губернатор сказал, что уже сейчас бежало там что-то около 120-130 тысяч. Да, а вообще количество тех, кто подлежит эвакуации, он сказал, приближается к 200 тысячам. Вот. А там есть еще Белгородская область, там тоже часть населенных пунктов расселяют, ну, вернее, переселяли. Вот. То есть получается, что, значит, сотни тысяч беглецов, тысячи людей, которые оказались там под оккупацией. А если верить российской пропаганде, это же не просто оккупанты, это же какие-то звери, они же, как только заходят в населенный пункт, тут же ищут мальчиков в трусиках, да, и начинают их распинать на крестах. Нам об этом Первый канал рассказывал. И получается, что судьба этих людей для вас не имеет никакого особого значения, да, то есть вы прямо так открыто и говорите, ну, дескать, стратегического значения это не имеет, да, что там, выбивать их оттуда, как разгоняет сигнал кремлевские тролли, если они там чуть-чуть посидят и потом сами уйдут. Ну, то есть вы свой народ, который должны защищать, вы бросили на произвол судьбы, понимаете, это... подкрепляет давно известную россиянам истину. Это такая архетипическая штука. Властям плевать на нас. Они равнодушны к нашим нуждам. И, ну, то есть, когда мы им нужны, там, заплати налоги, приди на выборы, проголосуй, выйди на провластный митинг, помаши флагом, там, прокричи, можем повторить. Ну, тогда да, тогда мы им интересны. А когда у нас проблемы, там, будь это наводнение в Оренбургской области или вторжение ВСУ в Курскую область, так это самое, сами разбирайтесь. Да, вот именно так это интерпретируется.
Аббас, нет ли у вас ощущения, что в глазах россиян Путин уже давно не президент или глава государства, а нечто большее, почти как наместник Бога, и к нему ничего не липнет? Божество не ошибается. Ошибается его окружение, свита, что-то не доложили, где-то не выполнили приказ царя. Вот где источник беды.
Нет, так было в самом начале, в первые годы правления, когда ты на восходящем тренде, когда люди в целом удовлетворены направлением движения, ходом событий, тогда да, тогда к тебе компромат не липнет, тогда все такое двусмысленное, позволяющее там двоякое толкование, все неоднозначное, оно интерпретируется в твою пользу. Но эту тефлоновость Путин давным-давно утратил. Сейчас он на нисходящем тренде, а это ровно противоположная ситуация. Сейчас все неоднозначное уже интерпретируется против него. Давно уже не работает, уже много лет, как минимум года с 2018-го социологи это замечают, политтехнологи, которые ведут кампании в полях, давно это заметили, что вот эта формула «царь хороший, бояре плохие», она перестала работать. Значит, теперь на фокус-группах люди в ответ на тезис модератора о том, что ну это же не президент виноват, это виноват там губернатор, например, или там министр, значит, или мэр, люди возмущенно говорят, подождите, а министр, губернатор, мэр, они откуда взялись? Их Путин к нам поставил, это одна шайка-лейка. Вот. Поэтому сейчас работает противоположная формула, библейская. Имущему прибавится, у неимущего отнимется. Вот в политическом смысле слова, не в имущественном, а в политическом, Путин сейчас неимущий. Он, повторюсь, на нисходящем тренде. И негатив к нему липнет очень даже хорошо.
Окружение Путина смирилось с тем, что он в их глазах вечный правитель, и им придется ему служить как царю до конца жизни. Или они ждут, когда Акела промахнется?
У них нет какого-то, вот знаете, отношения, мы хотим, так сказать, такого или хотим такого. Это пассивная публика, активных людей там нет, ну, активных стратегически, так скажем. То есть там чуть-чуть, где-то чуть-чуть там откусить, поинтриговать, там это они, пожалуйста. Но вот в политическом смысле слова, чтобы брать, так сказать, судьбу свою или там судьбу какой-то социальной группы, с которой они себя ассоциируют, или судьбу всей страны, и, например, свои руки, так сказать, не, это не та публика. Вот, поэтому они понимают, что это от них не зависит, поэтому у них нет, вот, понимаете, желания или там нежелания. Они просто смотрят и пытаются предсказать, как дальше будет развиваться событие. Будут чувствовать, что Путин сильный, будут лояльны, будут чувствовать, что он слабеет и скоро рухнет, они его предадут.
Какая из башен Кремля потенциально опасна для Путина? Технократы из правительства или силовики, у которых больше ресурсов для влияния в стране?
Ястребы, силовики опаснее не в том смысле, что они с большей вероятностью там начнут интриговать против Путина, свергнут его там. Нет, в этом смысле обе группы достаточно безопасны, пока во всяком случае. Они опасны тем, что они загоняют ситуацию в тупик, они истощают резервы системы и подводят систему к краху. В этом смысле они действительно опасны для Путина.
На этой неделе прошел экономический форум во Владивостоке. Удается ли Путину в глазах гостей этого форума удерживать имидж победителя на фоне западных санкций и войны в Украине? Или этот образ альфа-самца или мачо уже потускнел?
Знаете, я бы описал динамику, то есть это динамичный процесс, и я бы описал динамику как волнообразную, но нисходящую. То есть в целом, по сравнению с там, февралем 22-го, конечно же, он потерял. То есть тогда на полном серьезе Запад, те же американцы, американские спецслужбы, которые, как вы помните, предсказали начало войны, Они говорили, что он реально там сломает Украину за несколько дней. Вот. И тот факт, что его армия оказалась ну, буквально бумажным тигром, это, конечно, новость для всего мира, в том числе и для Запада. Вот. Поэтому, если взять крайние точки, вот февраль 22-го и сегодняшний день, то, конечно, ну, разница очень заметная. Но в принципе, это не прямая, это такая вот синусоида нисходящая. То есть в какие-то моменты, в момент пригожинского мятежа или там бегство из-под Харькова, отступление из-под Херсона, вот, ну, кажется, вот, что он ну, там совсем круто падает. Да? Потом в какие-то моменты ситуация выправляется, когда выясняется, что ну, Пригожина он убил, значит, контрнаступление украинской армии прошлого года, которого очень боялись, захлебнулось, вот, или когда американский конгресс заблокировал помощь Украине, вот, ну, в такие моменты, вот, стратегически оставаясь на нисходящем тренде, он, в принципе, отыгрывает какое-то количество очков.
8 сентября в России единый день голосования. Выборы в регионах. Скажите, Аббас, вот народ окончательно превратился в подданных Его Величества или он все-таки еще электорат?
Знаете, это как работает? Это такая штука. Да, они превратились в своего подданных, но это никогда не бывает навсегда. Подданные, те, кто были подданными Николая II в январе 17 года, в феврале 17 года оказались его, так сказать, судьями суровыми. Вот. Поэтому вот пока, да, они, ну, когда мы смотрим на поведение, ну да, они подданные, они, так сказать, все терпеливо сносят там. Он бьет по правой щеке, они подставляют левую. Но просто, зная историю, надо понимать, что это не навсегда, что когда до них окончательно дойдет, что Акела промахнулся, что он то ли постарел, то ли, значит, ну, что-то, в общем, с ним не то, что он слабеет, ну, тогда они ему за все это, значит, за все эти свои разрушенные мечты, конечно же, отомстят. Я имею в виду, кстати, и этих патриотов, и тех, кто сейчас лояльны. Именно они будут абсолютно нелояльными и будут его пинать, вымещая свою злобу за, так сказать, вот, за то, что он не оправдал оказанного ему высокого доверия.
Демонстративная поездка в Монголию шлейфом самого разыскиваемого Международным уголовным судом преступника. Вот это очередная фига Западу или акция для внутреннего потребления?
Нет, с точки зрения Запада это такая вообще мелочь. Вот. С точки зрения внутреннего потребления, ну, он чуть-чуть выиграл, конечно, потому что вот полетел, не арестовали, так сказать, да. Ну, то есть не такая уж и изоляция. Вот, оказывается, помимо Северной Кореи еще в Монголию можно. Ну, то есть это небольшой отыгрыш. Он не поменяет ничего с точки зрения стратегических раскладов, слишком это малозначимый фактор. Но, тем не менее, тактический успех, безусловно, есть.
1 сентября Россия пережила мощнейшую с начала войны против Украины атаку беспилотников. Более чем 150 боевых дронов атаковали 15 регионов России, включая Москву. Украина активно и регулярно использует беспилотники для ударов по целям в России. Главные мишени – энергетическая инфраструктура, в основном нефтеперерабатывающие предприятия. Каковы цели этого беспилотного выступления? Разбирался Илья Козин.
Ночь буквально стала днем 1 сентября в Конаково Тверской области. Пожар на местной электростанции начался после попадания украинского беспилотника. И казалось, что сейчас, в сентябре 2024 года, уже мало кого удивишь атаками украинских дронов по объектам на территории России. Это стало рутиной. И все же... Сбито или перехвачено более 150 дронов в 15 регионах России, включая Курскую, Тамбовскую, Смоленскую, Тверскую области, Подмосковье и другие. Под удар попала и Москва, а на этих кадрах запечатлен удар по московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Как подсчитали коллеги из BBC, по состоянию на 28 августа дроны ВСУ атаковали российские НПЗ не менее 64 раз. А атаку 1 сентября официальное лицо впервые, в данном случае глава Минэнерго, признал проблемой.
Никакой трагедии с точки зрения жителей, потребителей не произошло. Это есть проблема, конечно, для нас, потому что это надо все восстановить, это дополнительные ремонты.
Цивилев пояснил, что в случае подобных атак есть возможность перебрасывать продукты с одного нефтеперерабатывающего завода на другой, и таким образом влияния на нужды потребителей практически нет. И все-таки об опасении властей говорят несколько моментов. После нескольких таких результативных атак Росстат прекратил публиковать данные об объемах производства дизельного топлива на основе решения правительства. Объяснение – данные могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Ранее в мае аналогичные меры были приняты по отношению к публикации данных о бензине. Тем временем цены на бензин уже 5 месяцев подряд растут быстрее, чем цены на все остальное. По мнению экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта, удары ВСУ пришлись в неудобное для российской экономики время.
И сейчас, если атаки продолжатся, проблемы в регионах обеспечены. Говорить о серьезном дефиците пока не приходится. Однако дорожающее топливо добавляет свою лепту в разгон российской инфляции. От цен на бензин и дизель напрямую зависят и транспортные расходы, и цены на сельскохозяйственную продукцию.
А это Пролетарск. Нефтебаза после удара дрона ВСУ горела 16 суток и, как показывают спутниковые снимки, была практически полностью уничтожена пожаром. Но даже целиком сгоревший НПЗ не является ощутимым уроном для снабжения российской армии, считает военный эксперт Давид Шарп.
Сегодня мы понимаем, что украинцы еще не там.
То есть даже если есть определенные отрезки времени, когда некий дефицит создается, и Россия, например, запрещает экспорт топлива, либо повышаются цены, то тем не менее до дефицита в вооруженных силах это еще очень и очень далеко.
Украинцы делают все, что могут. Так атаки беспилотников на нефтебазы комментирует военный эксперт Давид Гендельман. По его мнению, еще одна причина атак – это повлиять на западные страны и убедить их дать разрешение на использование западного вооружения по целям вглуби российской территории.
Это скорее именно показать, что не надо бояться каких-то красных линий. Запад по-прежнему тут и там все еще не хочет эскалации, поэтому уговаривают именно в плане того, что никакой особой эскалации это не произведет, дайте нам разрешение на это. Я бы сказал, скорее так.
Урон от атак на НПЗ в России может стать больше. Например, если ВСУ начнут использовать крылатые и баллистические ракеты класса «воздух-земля». Агентство Reuters недавно, ссылаясь на свои источники, сообщало, что в США близки к соглашению о передаче таких ракет Украине.
Об ущербе для нефтегазовой сферы России я поговорил с Михаилом Крутихиным, одним из главных экспертов в этой отрасли.
Я думаю, что это чувствительно во многих отношениях, не только в подрыве потенциала нефтепереработки в России. А вот представьте себе такую картину, которая сейчас получается. Сокращается мощность нефтеперерабатывающих заводов, в основном в европейской части России, а в результате правительство вынуждено пойти на две меры. Первое – ограничить экспорт бензина. Вот сейчас у нас есть эмбарго на экспорт бензина. И второе – стимулировать нефтяные компании, чтобы они все-таки не уходили с внутреннего рынка и вместо экспорта отправляли свою продукцию на АЗС, чтобы удовлетворить внутренний рынок. А что это означает? Это означает, что правительство нефтяным компаниям из федерального бюджета делает выплаты там по трем разным направлениям, ну, в частности, так называемый демпферный механизм, чтобы топливо на АЗС было более или менее по ценам в приемлемых каких-то диапазонах. И нефтяные компании этим замечательно пользуются. Особенно у них хорошо с высококачественным бензином, с высоким октановым числом, потому что установки, которые такой бензин производит на нефтеперерабатывающих заводах, они почему-то в первую очередь пострадали. Это и Нижегородский, Кстовский завод «Лукойла», это и Московский НПЗ, в частности, «Газпромнефти» принадлежащий. И правительство... Вместо того, чтобы финансировать военный бюджет, правительство направляет эти деньги на компенсацию нефтяным компаниям. Так что эффект получается не только от разрушения каких-то установок на заводах, но еще и из-за того, что сокращается финансирование войны.
Михаил, говорят, что у России с Китаем сейчас не все так радужно, как может показаться. Китайские банки массово блокируют переводы денежных средств из России, опасаясь вторичных американских санкций. По сути, монгольский визит Путина является отражением нынешних экономических проблем России. Путину пришлось лично поехать в трехмиллионную Монголию, чтобы договориться о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», который, кроме россиян, никому не нужен. В первую очередь Китаю, так?
Появились сообщения о том, что якобы Путин там умолял монголов согласиться на строительство на своей территории перемычки российского газопровода, еще не существующего, «Силы Сибири-2» с Ямальского полуострова, и в Китай. Это не соответствует действительности по двум причинам. Причина номер один. Монголы, когда им сказали, что к ним проложат газопровод, они ухватились за эту идею с таким энтузиазмом, что в течение 2 лет позволили «Газпрому» провести все инженерные исследования на местности, потратить деньги на технико-экономическое обоснование, разметить всю трассу. То есть они: давайте, ребята, стройте, у нас тут все, компанию специально сформировали для этого, все. А потом вдруг выяснили, что китайцы не хотят продления на своей территории вот этой трубы, и что из-за этого Россия ничего на своей территории тоже не строит. И поэтому они взяли и не включили вот этот проект свои долгосрочные планы до 27-28 года. И по СМИ пролетели такие сообщения. Все, это афронт России. Монголы, значит, бросили вызов. Да никакой не вызов. Они просто признали то, что уже произошло. Китайцы не хотят этот газ. А без китайского получателя газа монголы, как посредники, они, им не нужен этот проект. Они не могут рассчитывать на этот проект. И поэтому разговора об этом проекте не могло быть. Потому что, ну все, не, они готовы. Их уламывать не надо. То есть это раз. Второе, китайцы, конечно, с этим не будут соглашаться, потому что, первое, они обходятся без российского газа, вот этого дополнительного. У них все, закрываются все балансы на годы вперед. А второе, зачем им политически зависеть от Монголии как транзитера газа? Вот это тоже большой вопрос у Пекина. Поэтому единственное, зачем Путин туда съездил, вот я не вижу других причин. Это покрасоваться, смотрите, я поехал в страну, которая, значит, могла меня арестовать как военного преступника, а я такой отважный, что я получил разрешение на посещение этой страны с гарантиями, что меня там не арестуют. Вот глядите, какой у меня грандиозный успех. Я всегда говорил, что понты и показуха вот для нынешнего российского руководства это гораздо важнее любых там коммерческих соглашений, экономических соображений и всего чего угодно. Это вот понты и показуха. Все, точка. Вот весь визит в Монголию.
О военной экономике России я поговорил с Александрой Прокопенко, научным сотрудником Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. О том, что за дружба у Пекина с Москвой, на чем она держится и откуда прилетит черный лебедь.
Откуда может прилететь черный лебедь в российскую экономику?
В российскую экономику черный лебедь может прилететь из Китая. Например, жесткая просадка китайской экономики. Например, какой-то там большой обвал в их секторах, который потом повлечет цепную реакцию. Для России это будет неприятно, и это будет черный лебедь. Это именно экономический. Есть различные сценарии глобальной рецессии, где, в случае реализации которых падает мировой спрос на энергоносители, и это тоже задевает Россию. Но вот как-то вот они не просматриваются. Я думаю, что проблемы будут не из экономики в чистом виде, вот если говорить о черных лебедях, а о том, что будет значительно больше инцидентов, каких-то инфраструктурных проблем, которые накапливаются вследствие невнимания, недофинансированности и так далее. К сожалению, они могут повлечь за собой достаточно серьезные человеческие жертвы, а региональные власти могут с ними не справляться. И этих проблем может быть не просто там в каком-то регионе что-то полыхнуло, а сразу в нескольких разных регионах начнет полыхать одновременно.
Что вы имеете в виду?
Например, какие-то аварии инфраструктурного характера на объектах энергетики, теплоснабжения, ЖКХ, что-то такое, например, какого-то вот рода. У нас сектор ЖКХ ужасно недофинансирован, и очевидно, что поскольку приоритет война, и деньги уходят на строительство новых танков, а не на модернизацию сетей коммунального хозяйства. Или там без света какой-то большой город останется, потому что произошло какое-то ЧС. Не обязательно связанное с дроном, а просто что-то сломалось, потому что это давно не чинили, или потому что добыть необходимые детали из-за санкций стало сложнее. То есть много маленьких пожаров, и власти будут вынуждены, как пожарная команда, пытаться их все потушить. В этом смысле ресурсов обычно не очень хватает. Вот таких лебедей, такого рода птиц нам нужно ожидать.
Выплаты за контракт с Минобороны в некоторых регионах выросли почти до 2 миллионов рублей, если ты пойдешь в армию, ну и воевать, соответственно. Означает ли, что у Кремля море денег на войну?
Я бы сказала не так. Я бы сказала, что это означает, что у Кремля проблемы с поиском новых рекрутов. Но война – абсолютный приоритет. И видно, что региональные бюджеты тоже начали не сильно справляться с нагрузкой, поэтому добавили еще федеральные выплаты. Вот Владимир Путин подписывал указ, чтобы федеральный бюджет тоже подключился. Там федеральные выплаты 400 тысяч рублей. Вообще-то это довольно много. А для некоторых регионов это перекрывает региональную выплату.
Вечный вопрос, нетленный уже, наверное, сегодня.
санкции работают или экономика России крепка, все прогнозы рухнули и движется вперед? Москва, Россия.
Прогнозы рухнули. Экономика не крепка, но она достаточно устойчива. И ее сила в ее вязкости и адаптивности. Санкции работают, но они работают не так, как хотелось бы некоторым полисимейкерам. Знаете, как вот есть такое ожидание, мы вводим санкции, и Россия на коленях завтра. Так не работает, так не бывает. А российская экономика – это большой зверь, которого довольно сложно завалить. И изначально были ожидания, что санкции покажутся Владимиру Путину настолько ужасными, что экономика станет одной из причин, по которой он остановит войну. Мне кажется, где-то спустя 6 месяцев после начала войны стало понятно, что экономика для Владимира Путина не будет тем самым ограничителем. И санкционную политику начали менять, но поскольку участвует в этом процессе огромное количество людей и огромное количество мнений, то, соответственно, вот мы имеем то, что имеем. Мы видим, как затруднены платежи даже с супердружественным Китаем. То есть мы видим, что Китай, несмотря на все плюсы и все свои преимущества от фактически монопсонического положения на рынке с Россией, он все же с вниманием относится к санкциям, я бы вот так сказала, очень обтекаемо. Мы видим, что есть большие проблемы с получением компонентов, с импортом определенных деталей, станков, сборочных линий, всего чего. То есть вот большое количество вещей стало экономике недоступно, и по сути 2 года экономика потратила на адаптацию к этим условиям. То есть пока весь мир устойчиво шел вперед, российская экономика в пожарном режиме замещала то, что ей недоступно уже. То есть это отставание уже на 2 года имеется. И это потому что санкции.
Но рядовой обыватель этого же не замечает или замечает?
Ну, как вам сказать, вот вроде как...
Все есть, телефоны есть, связь есть, интернет работает, продукты питания есть, одеться есть во что.
А вот автомобили были разные, а остались китайские и российские.
Китайские лучше, чем российские.
Ну, еще 2 года назад, это тот временной горизонт, который мы все помним, то есть память у всех хорошая. Еще 2 года назад выбор был из 5-7 моделей, а сейчас выбор из 2. И так вот потихонечку вот идет замещение в потребительском секторе менее заметно, в том числе потому, что правительство пошло на для себя беспрецедентный шаг, это адаптация параллельного импорта. Я напомню, что в принципе бизнес в том или ином виде параллельный импорт лоббировал всю предыдущую жизнь, потому что значительно проще без разрешения правообладателя ввозить различным способом различные товары, чем организовывать производство, либо локализовывать какое-то производство на территории России, ну, потому что нужно построить производство, решить вопрос с патентами, решить вопрос, ну, то есть это большой труд. Чем ты просто съездил, привез партию, продал с определенной наценкой, ну, то есть это вот по-разному работает. Параллельный импорт разрешили в течение, по-моему, месяца они адаптировали законодательство. Хотя раньше правительство стояло насмерть. Никакого параллельного импорта, это убьет отечественного производителя, это убьет все, пожалуйста, развивайте здесь, развивайте нормально. Сейчас зачем развиваться, если... Можно таскать с точки зрения потребительского как бы разнообразия, то есть товаров на полке для обычного обывателя. Но проблема в том, что сейчас это есть, а завтра не будет, потому что санкции, потому что какая-то геополитическая обстановка поменяется, Россия решит, что эти страны не друзья, все что угодно может произойти. А своего наладить не удалось, потому что, опять же, никто этим не занимался. Вот, пожалуйста, как санкции работают на уровне, вот, чтобы потребитель заметил.
Нефтяная отрасль остается локомотивом российской экономики?
Одеваться некуда, это курица, которая продолжает нести золотые яйца, но ее тоже зарезают потихонечку. Просто кур в этом курятнике было достаточное количество. Мы видим, что норма изъятия, налоговая норма изъятия с нефтяной отрасли, она выросла значительно, и как бы нефтяники стонут и страдают. Понятно, что, может быть, это некоторый какой-то там лоббистский момент и так далее, но мы не видим никаких инвестиций в новые месторождения, мы не видим инвестиций в новую добычу, опять же, потому что добыча ограничивается не только соглашением ОПЕК, но и ОПЕК+, в котором Россия участвует. Но если раньше рынок сбыта был весь мир, то теперь он сократился до Индии, Китая и еще вот ряда стран, которые готовы российскую подсанкционную нефть и нефтепродукты получать там с определенными скидками, с задействованием сервофлота, по схемам и так далее, и так далее. Все тоже как бы целый большой процесс, который нужно выстраивать и который вот очень хрупкий, потому что там весь мир следит в телескоп за тем, как это происходит, ну и в общем все не очень просто.
Это была программа «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-платформе «Радио Свобода». Меня зовут Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.